Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 24 июля по новому стилю, 11 по церковному календарю. Поздравляю всех именинниц с Днем Ангела! Ведь сегодня совершается память равноапостольной Ольги, великой княгини российской во святом крещении Елены. Вспоминается также чудо великомученицы Ефимии Всехвальной, им же православие утвердися. Совершается память мученика Киндея Пресвитера, празднование в честь Ржевской или Оковецкой и Барколабовской икон Божьей Матери. Воспоминание о чуде святой великомученицы Ефимии Всехвальной связано с историей IV Вселенского собора, известного еще под названием Халкидонского. Он состоялся в предместье Царьграда, Халкидоне, на берегу Босфора. Собор проходил в огромной базилике великомученицы Ефимии, пострадавшей в царствование Диоклетиана. Состоялся собор в 451 году, и основной его задачей было истребление ереси монофизитства, утвержденной как истинное православие на разбойничьем Эфесском соборе за 2 года до этого. Нам трудно вообразить себе накал страстей того времени, связанных с богословскими вопросами. Все то православное вероучение, которым мы сейчас обладаем, но которое, к сожалению, мы в большинстве своем так плохо знаем, все оно буквально пропитано потом, кровью и слезами. Это мы начинаем понимать, когда читаем книги по истории христианской церкви. Изгонялись с кафедр православно верующие патриархи, цари сажали на их место еретиков, и часто по человеческому суждению судьба истинного православия висела на волоске, но Господь чудесным образом помогал тем, кто стоит за истину. В двух словах, монофизитская ересь – это убеждение в том, что человеческое в Господе Иисусе Христе было совершенно поглощено божеством, и потому в лице Иисуса Христа надо признавать лишь одну божественную природу. По церковному преданию, именно чудо от мощи великомученицы Ефимии помогло прервать нескончаемые рассуждения, прения и несогласия между правоверующими и последователями монофизитства. Мощи великомученицы были прославлены благоуханной кровью, каждый год в день ее памяти истекавшей из специального отверстия в мраморном гробе. Те, кто помазывался этой кровью, исцелялись от болезней. И вот один из православных иерархов предложил 2 свитка с исповеданиями веры положить в гроб на честные мощи великомученицы, поститься и молиться вместе Богу, чтобы он открыл через свою угодницу, какое исповедание истина. Через некоторое время гроб открыли, сняв печать на него наложенную, и увидели, что свиток православных святая великомученица держит в правой руке, а свиток еретиков лежит у нее в ногах. Удивительнее же всего было то, что она, протянув руку, как живая, подала царю и патриарху свиток с правым исповеданием. С этого времени иконописцы стали изображать святую великомученицу Ефимию со свитком в правой руке, в память этого славного чуда. Вероопределение же собора об отношении двух природ в Господе Иисусе Христе звучало так. «Исповедуем одного и того же Христа, Сына, Господа Единородного, познаваемого в двух природах, неслитно, непревращенно, неразделимо, неразлучно. При этом разница природ не исчезает через соединение, а еще более сохраняется особенность каждой природы, сходящейся в одно лицо и в одну ипостась. Учим исповедовать не рассекаемым или различаемым на 2 лица, но одним и тем же Сыном и Единородным Богом Словом, Господом Иисусом Христом». Память еще одной чудной святой жены совершает ныне православная церковь – великой княгини Ольги. На прошлой неделе мы с вами говорили о празднике положения честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Эта святыня чудесно помогла византийцам избавиться от нашествия наших предков в 860 году. И вот константинопольский патриарх Фотий в одном из своих посланий 866 года пишет: «И не только болгары променяли прежнее нечестие на веру во Христа, но даже в жестокости и скверноубийстве всех оставляющие за собой так называемые руссы, которые, поработив находящихся около них и отсюда возомнив о себе высоко, подняли руки и против ромейской державы, а в настоящее время даже и они променяли языческое и нечестивое учение, которое содержали прежде, на чистую и неподдельную христианскую веру, с любовью поставив себя в чине подданных и друзей наших, вместо ограбления и великой против нас дерзости, которую имели незадолго перед тем. И до такой степени разгорелось у них желание и ревность веры, что приняли епископа и пастыря». Итак, первые христиане появились на Руси после 860 года. Историк церкви Карташов относит год начала русской церкви с епископом во главе к 862 году. К этому времени относится построение первой церкви в Киеве, церкви Ильи Пророка. Великая княгиня Ольга, по происхождению знатная варяжка, стала женой князя Игоря, родила от него сына Святослава. Игоря убили древляне, на которых князь наложил непосильно большую дань. Летопись повествует о жестокой мести княгини Ольги за смерть мужа и повествует очень подробно. Во-первых, видимо, потому, что подобные акты мести, похожие на некий ритуал, были нехарактерны для Руси XI-XII века, когда составлялась летопись. Во-вторых, наверное, для того, чтобы наглядно продемонстрировать читателю, от какого озлобления и тьмы перешла княгиня к любви и свету христианской веры. О времени крещения княгини до сих пор нет единого мнения у историков. Одни считают, что это произошло в 954 или 955 году во время поездки Ольги в Константинополь. Другие, что в это время она крестилась в Киеве. Из сочинений византийского императора Константина Багрянародного мы знаем многие подробности о том, как княгиню принимали при его дворе в сентябре 957 года. Среди свиты, сопровождавшей Ольгу, упоминается пресвитер Григорий. Ясно, что присутствие в свите священника говорит о том, что Ольга была уже крещена, и Григорий был ее духовником. Крещение Ольги было, конечно, намного более важным фактом, чем прежние приобщения русских к православию. Согласно летописи, княгиня постоянно, хотя и тщетно, стремилась обратить к христианству своего сына Святослава. Но он, как рассказывает житие, отвечал ей: «Если я приму христианскую веру и крещусь, то от меня отступят бояре, воеводи и вся дружина, и мне не с кем будет воевать с врагами и защищать наше Отечество». Святослав продолжал поклоняться языческим богам. Ольга же в пределах своих личных владений уничтожила идолов и много средств стала тратить на строительство в Пскове храма во имя Святой Троицы. Творила дела любви и милосердия. Ей не удалось привести ко Христу своего воинственного сына, но она добилась того, что Святослав, пользуясь современным языком, стал толерантно относиться к христианству. По летописи никаких препятствий ни в военной, ни в служилой среде, близкой к княжескому двору, не было для тех, кто принимал новую веру. Надо было только иметь мужество терпеть насмешки самоуверенных язычников, соправителей Святослава. По мнению некоторых историков, Ольга постаралась загладить и зло, причиненное ею до крещения семье убитого древлянского князя. Рабыня-ключница Ольги Малуша и ее брат Добрыня были детьми древлянского князя Мала, и эти брат и сестра после крещения Ольги были вознаграждены великой княгиней. Бывшая рабыня Малуша стала ее невесткой, женой Святослава и матерью будущего просветителя Руси Владимира, а Добрыня – ближайшим его воеводой. Возможно, что святая Ольга успела принять деятельное участие в воспитании своего внука Владимира и заронила в его сердце семя веры. Возросло же это семя уже после ее кончины. Она представилась в глубокой старости, завещав сыну не погребать ее по языческому обычаю, не насыпать над ней могильного холма и не устраивать тризн, но послать в Царьград золото святейшему патриарху, чтобы он совершил молитву за ее душу и раздал нищим милостыню. Когда через 120 лет внук княгини Владимир принял святое крещение, то честные мощи своей бабушки Ольги он положил в Десятинной церкви Киева. И как молилась святая Ольга о просвещении русской земли светом крестовым при жизни, так и ее небесное предстательство перед Богом никогда не оставляет нас. Об этом говорит хотя бы то, что женщины девушек с именем Ольга или Елена, а это было имя святой в крещении, как мне кажется, больше в церкви, чем других, и, по-моему, это отнюдь не случайно. Я еще раз поздравляю всех именинниц сегодняшнего дня, радости вам сердечной и душевного покоя. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас, Господь.